Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. Мы встречаемся с вами в канун 3 сентября, согласно новому закону, принятому в этом году. Оно объявлено как праздник окончания Второй мировой войны, и в этом году, как известно, мы вспоминаем 75-летие этого события. Но если с датой ее окончания более или менее стало ясно, то остается открытым вопрос, когда же эта Вторая мировая началась. И он становится тем более актуальным теперь, когда Советский Союз напрямую обвинен западными странами, бывшими союзниками, едва ли не таким же агрессором, как и Германия. Нас также обвиняют в развязывании этой самой страшной войны ушедшего века. Во всех этих обстоятельствах и датах разбирается в нашем эфире религиовед Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук. Эту беседу вы услышите буквально через 1-2 минуты, а во второй половине часа, как всегда в это время, вашим собеседником будет протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района. Сегодня отец Алексей продолжает отвечать на вопросы слушателей о том, возможно ли исполнить все евангельские заповеди, или это под силу только святым.
Радио «Радонеж» – первая независимая и первая негосударственная радиостанция Новой России. В эфире с апреля 91 года. Вещание в Москве 72 и 92 FM.
Дорогие братья и сестры, с 8 по 13 сентября в Конгрессно-выставочном центре «Сокольники» пройдет православная ярмарка «Артас». Ярмарка состоится на фестивальной площади перед павильоном номер 2 с 11 до 19 часов, в последний день работы до 17. Здесь будут представлены стенды монастырей и храмов, большой выбор православной литературы, изделия иконописных, ювелирных и ремесленных мастерских, свежие и полезные продукты фермерских и монастырских хозяйств. Ярмарка будет проходить на открытом воздухе для безопасности наших гостей. Необходимо надевать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. По возможности приглашаем вас приходить не в первый и не в последний день работы ярмарки. К сожалению, сейчас мы не можем провести традиционную культурную программу, но будем рады видеть вас на нашей ярмарке. Дорогие братья и сестры, мы встречаемся с вами в канун 3 сентября, согласно новому закону, принятому в этом году. Оно объявлено как праздник окончания Второй мировой войны, и в этом году, как известно, мы вспоминаем 75-летие этого события. Но если с датой ее окончания более или менее стало ясно, то остается открытым вопрос, когда же это Вторая мировая началась, и он становится тем более актуальным теперь, когда Советский Союз напрямую обвинен западными странами, бывшими союзниками, едва ли не таким же агрессором, как и Германия. Нас также обвиняют в развязывании этой самой страшной войны ушедшего века. Во всех этих обстоятельствах и датах разбирается в нашем эфире религиовед Владимир Иванович Немыченков, ответственный секретарь научного совета по религиозно-социальным исследованиям отделения общественных наук Российской академии наук.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели радио «Радонеж». Сегодня мы поговорим о большом празднике, который официально у нас называется «День окончания Второй мировой войны».
Точнее, мы продолжим разговор, Владимир Иванович, потому что мы его уже начали большой обстоятельной передачей, которую я надеюсь повторить перед этой.
В этом году была принята поправка к закону о памятных днях, и этот праздник у нас вернулся на старую дату, 3 сентября. Поэтому коротко скажу, что 2 сентября 1945 года в Токийском заливе на авианосце Миссури был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. И таким образом Вторая мировая война была закончена на Дальнем Востоке. 7 сентября 1945 года в Берлине у Бранденбургских ворот состоялся совместный парад союзных войск в знаменование завершения Второй мировой войны. Инициатором этого парада выступил маршал Жуков. Союзники тоже на нее согласились. Они, правда, понизили статус своих представителей. Но, тем не менее, парад состоялся. Парад принимал маршал Жуков, а командовал парадом комендант британского сектора в Берлине генерал-майор Нейерс. На этом параде маршал Жуков обратился к собравшимся с краткой речью, в которой сказал: «Боевые друзья, соратники по оружию, солдаты, офицеры, генералы оккупационных войск США, Советского Союза, Соединенного Королевства и Французской Республики, сегодня в Берлине мы празднуем победу справедливости над черными силами агрессии на Дальнем Востоке. Через 4 месяца после безоговорочной капитуляции Германии, разбитая на голову на морях и на суше, признала себя побежденной и сложила оружие милитаристской Японии. Отныне человечество избавилось от угрозы немецкого нашествия на Западе и японского разбоя на Востоке. Армии союзных государств окончательно уничтожили 2 очага мировой агрессии. Пусть живет и процветает единство демократических народов, скрепленное кровью в боях на Западе и Востоке. Да здравствует наша великая победа». Ну, по непонятным пока причинам на территории Советского Союза парада во знаменование вот этой победы почему-то не состоялось. По решению генералиссимуса Сталина парад прошел в Харбине, на территории Маньчжурии, то есть Китайской Республики на тот момент. Он состоялся 16 сентября. В параде приняли участие войска, на тот момент дислоцировавшиеся в Харбине наши, которые освобождали Маньчжурию. Парад освещался в прессе, как пишут историки, в газетах, которые выходили только на Дальнем Востоке. Тем не менее, вот 75 лет назад победа была отмечена вот таким образом. То есть окончание Второй мировой войны нам понятно и споров быть не может. Вот состоялась капитуляция последнего агрессора Японии, и таким образом 2 сентября Вторая мировая закончилась. Но вопрос такой довольно открытый, когда же она все-таки началась. Вот принято считать, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. Вот недавно вышла статья известного политика и историка Вячеслава Никонова, который пишет, что эту дату фактически установили под себя, значит, там вот Британия, Франция и США, потому что им эта дата удобна.
Вы считаете, так и есть?
Понимаете, ну, в том числе вот я согласен с Никоновым, сейчас мы подойдем к этой мысли, собственно говоря, почему мы начали с Японии, мы сейчас к Японии вернемся. Что война-то началась гораздо раньше, началась она не на Западе в Европе, а началась она на Дальнем Востоке, и инициатором ее была Япония. Дело в том, что Вторая мировая война – это такая историческая рамка вот с известным концом 2 сентября 1945 года и довольно размытым началом. Ну вот и многие историки считают, что, собственно, это не одна война, а такая война-войн. Каждая страна или группа стран, там, союзников, вели, так сказать, одну или несколько войн. Но если говорить вот о нашей стране, то для нас Вторая мировая война в первую очередь связана с Великой Отечественной войной 1941 по 1945 год. Но, естественно, была вот эта короткая советско-японская война вот с 9 августа по 2 сентября 1945 года. Но до начала Великой Отечественной войны у нас была еще Советско-финляндская война, да, 39-40-е годы.
Крайне неудачно.
У нас было еще две необъявленных войны с той же Японией. То есть у нас были постоянные пограничные провокации Японии на Советском Дальнем Востоке. С тех пор, как Япония вышла к нашим рубежам сухопутным в 1931 году, оккупировав Маньчжурию, начались непрекращающиеся пограничные конфликты. Самый известный из них и самый крупный – это вот в 1938 году у озера Хасан. И была еще одна, опять-таки, необъявленная Японией война, довольно кровопролитная, на Халкинголе, когда мы вынуждены были защищать границу Монголии, союзной нам страны, от стремления Японии якобы исправить границу, хотя на самом деле, я скажу позже, это у нее стратегические планы были вообще по захвату Монголии. Но тогда это считалось, что они просто вот спор такой тоже приграничный. Война была ожесточенная, длилась несколько месяцев, с весны по осень 1939 года. Там блестяще показал свое мастерство маршал Жуков, после которого и началось его такое восхождение как полководца, он там сильно рисковал, но тем не менее был полный разгром японских войск, после которых один из японских политических лидеров говорил, что когда началась война Германии с СССР, он говорил, что нам надо подождать, сломя голову, не стремиться сейчас нападать с востока на Советский Союз, потому что начальное военное образование мы получали на Хасане, среднее на Халкинголе, а высшее образование пусть Германия получает, а мы посмотрим.
Мудро.
Да, и вот это поражение такое, там, по-моему, погибло до 20 тысяч японских военнослужащих, они потом вывозили там грузовиками, там просто получилось так, что они перешли через реку, наши войска их прижали к этой реке, в общем, они были окружены, уничтожены, и потом они просто там несколько дней вывозили грузовиками труп. В этом смысле урок был такой очень жестокий для японской армии, они после этого очень долго ждали, они ждали четырехкратного перевеса на Дальнем Востоке, чтобы начать войну с СССР, и не дождались. То есть двукратного перевеса они считали мало. То есть урок был очень такой хороший преподан, это нас спасло, можно сказать. Так вот, когда же началась Вторая мировая война? Вот Вячеслав Никонов предлагает начать отсчет все-таки с 1931 года. Почему? Потому что именно в этом году Япония воспользовалась тем, что Китай на тот момент был, не имел единой центральной сильной власти. Там было несколько правительств, разных правителей со своими армиями, которые были, так сказать, в конфронтации с друг с другом. И фактически единого Китая не было. Они воспользовались этим и оккупировали в 1931-1932 году Маньчжурию. Маньчжурия, я напомню, это самый северо-восток Китая. Значит, это такой выступ на границе, вдающийся в территорию СССР и современной России. Слева от этого выступа Монгольская Народная Республика, а справа это вот такой клин, спускающийся вот с Владивостоком наш. Эту территорию они оккупировали, стали ее усиленно укреплять, строить долговременные укрепление, восточную линию Мажино ее называли, то есть она превосходила по объему и по огневой мощи. Строили долговременные укрепления, многоуровневые, там, бетонные. Там было, работало несколько миллионов китайских подневольных рабочих, которые потом были уничтожены для сохранения секретности. Так вот, эта линия, восточная линия Мажино, она служила не только линия обороны, но и мощным таким огневым прикрытием, поддержкой для будущего наступления Японии на Советский Союз. Собственно, с таким прицелом она и строилась. Были построены артиллерийские доты для очень мощных артиллерийских орудий большого калибра, которые должны были поддержать огнем наступающие японские части и перерезать все коммуникации, включая железную дорогу. Так вот, 31-й год. Вот Вячеслав Никонов говорит, что в 31-м году, значит, Япония оккупировала Маньчжурию, а в 37-м году началась уже такая практически официальная война Японии с Китаем, И именно с 1937 года вот Китай сейчас считает, что Вторая мировая война началась в 1937 году. Это официальная позиция китайских историков. А европейские историки вот до сих пор считают, что она все началась в Польше в 1939 году. Так почему, значит, 1939 год удобен для наших бывших союзников и теперешних наших недоброжелателей, которые уже официально все это показали, да, приравняв Советский Союз гитлеровской Германии, и обвиняют сейчас Советский Союз, что мы выступили, то есть фактически стали такими соагрессорами и вместе с Германией как бы вот несем ответственность за начало Второй мировой войны. А потому что 23 августа Советский Союз подписал пакт о ненападении, а через неделю Германия напала на Польшу. Им это удобно. Ну и вот как человек Никонов говорит, что после не значит по причине. Известно, что был еще и Мюнхенский сговор, что до 1939 года Германия, значит, мирным путем, так сказать, оккупировала Австрию в 1938 году, в том же году Судетскую область Чехословакии. Чехословакию эту поделили по Мюнхенскому сговору, да, между Германией, Венгрией, Польшей, еще и Словакию отделили от Чехии. И кроме того, еще до 1 сентября 1939 года уже начались активные действия Италии в Эфиопии. В апреле 1939 Италия оккупировала Албанию. То есть на самом деле война уже шла полным ходом еще до 1939 года. Но хронологически вот можно считать, что все-таки войну начала, можно сказать, Япония. И сейчас я перейду к экспансионистским планам Японии. Будет понятно, что планы были масштабные. Это просто можно назвать японским глобусом. А проблема еще в чем, что, ну вот Вячеслав Никонов говорит, что европейские державы, они вот страдают таким европоцентризмом и западноцентризмом. Но, как мы видим, собственно, у нас-то тоже такое мышление, вот в основном московско-петербургское, да, вот я бы его так его называю, потому что, ну понятно, что Великая Отечественная война занимает совершенно исключительное место в истории нашей страны и по масштабу, по потерям, по продолжительности, ну в общем, тут никаких возражений быть не может. Но все, что происходило на Дальнем Востоке, вот мы должны признать, что это все-таки так как-то на периферии нашего вот исторического сознания, массового, по крайней мере. Понятно, что специалисты каждый год пишут книги, статьи. Анатолий Кошкин, вот известный плановед, по нескольку, ну я не знаю, чуть ли не каждый месяц публикует статьи, которые связаны с Японией, с ее претензиями, значит, по пересмотру итогов Второй мировой войны, естественно, по территориальной претензии к Курилам. Но, тем не менее, все равно это у нас на периферии.
Абсолютно согласна. Это какая-то, я бы воспользовалась названием, вы помните, сериала американского «Неизвестная война».
Ее так иногда и называют, там, забытая война, неизвестная война. Понятно, что она по масштабам потерь, там, ну, там, по географии, может быть, конечно, ну, более соизмерима, поскольку там все-таки марши наших дальневосточных этих фронтов, там, по 400, по 800 километров были совершены по оккупации вот северо-восточной части Китая, Маньчжурии, значит, где была расквартирована квантунская группировка. Но понятно, что по масштабу потерь, конечно, совершенно несоизмеримо там, потому что ну, потери вот официальные на Дальнем Востоке нашей армии 12 тысяч безвозвратных потерь, а по потере, я вот сейчас специально готовясь к передаче, посмотрел статистику, просто ужасающая статистика по Второй мировой войне. Ну, мы считаем, сейчас официальные потери по 27 миллионов военных потерь и гражданского населения у нас.
Не умещается в сознании.
Великой Отечественной войны, да. Поэтому понятно, что это даже западные историки отмечают, что поскольку это совершенно несопоставимо, то победа на Дальнем Востоке Советского Союза, она принижается в том числе и в Советском Союзе, и в современной России. Вот об этом даже ну, английские историки говорят, которые ну, вроде бы уж никак не заинтересованы, чтобы как-то нас возвеличивать. Вот. Но тем не менее ситуация именно такая. И вот это наше вот такое московско-петербургское мышление, оно как-то вот обуславливает вот эту такую нашу забывчивость, и каждый год у нас 3 сентября проходит совершенно, так сказать, незаметно, что было, что не было, ну, может, какая-то газета публикует какую-то статью, ну, напомнит, что, ну, да, вот там вот мы вроде побеждали. Ну, вот сегодня я, например, в Яндексе запустил поиск, на 3 сентября, значит, мне выскочила, значит, ссылка на сайт, который называется «Исторический диктант». Исторический диктант назначен на 3 сентября, но посвящен он 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Я сначала понадумал, что он будет приурочен к окончанию Второй мировой войны, и туда как бы логично войдет, ну, в том числе и война на Дальнем Востоке. Но вот по основным заставкам вот этого не видно. Вот там только одно название – Великая Отечественная война. Но почему-то 3 сентября. Ну, видимо, потому что вот сейчас, значит, нужно освежить эту дату в памяти народа, и поправку в закон приняли, ну и все-таки это официальная дата окончания Второй мировой войны, но на Второй мировой войне, в которую входило, как вот я уже сказал, много войн. Там и в Африке с армией Роммеля, да, воевали союзники, и США это называют война на Тихом океане. Когда они воевали с Японией, с Японией-то они вынуждены были начать воевать еще в декабре 1941 года, а на Западе второй фронт открылся только в 1944. Поэтому для США, например, мировая война – это в первую очередь война с Японией, а во вторую уже война на Западном фронте с Германией. Ну, хронологически, по крайней мере. Вот, поэтому вот с началом Второй мировой войны вот ситуация вот такая размытая, хотя я повторю, что официально, конечно, там, если мы посмотрим все учебники, и там, кстати, в Википедии везде будет написано 1 сентября 1939 года. Так вот, с чем же было связано, что Япония развязала такую крупномасштабную войну? На самом деле, это опять-таки у нас на периферии, о масштабах и об их планах мало кто знает. Если не специалистов, я имею в виду. То есть, ну, понятно, что мы знаем, что Германия оккупировала там практически всю Западную Европу, там, ну, за исключением Испании и Португалии, там, где были союзные ей правительства, и до определенного времени там часть Франции была свободна, а часть была, значит, вот режим Виши. Вот, оккупирована полностью. Но на Дальнем Востоке ситуация была другая. Что можно сказать вообще про начало войн и мировых войн? Войны начинаются вот не на полях сражений, да, и не в битвах на море, они начинаются вот как такое злое семя, прорастающее в человеческом уме, а корни его уходят вот в нечистые такие помышления сердца. И этот приносит они потом злой плод в главе военного стратега, дипломата, министра, бизнесмена, фюрера, дуче. Ну а на Дальнем Востоке вот небесный государь Великой Японии, прямой земной потомок богини Солнца Аматерасу, император Хирохита, недавно взошедший на престол в 26-м году, тоже захотел править ни много ни мало, а половиной земного шара.
Только в отличие от Гитлера, видимо, он этих планов широко не озвучивал.
Ну, а я сейчас приведу просто цитаты из документов. Они частично были озвучены.
Ну, для нации, очевидно, не для мира, да?
Нет, они и для мира это провозгласили, поскольку им нужно было идеологическое обоснование, собственно говоря, почему они вдруг объявили Великую Азию зоной сопроцветания, то есть все должны процветать вместе с ними и под их руководством. Вот. Ну, они во всех документах официальных писали, что это ради мира во всем мире, ради благоденствия. И вообще, в общем, поскольку на тот момент та часть земного шара в значительной степени представляла собой колонии западных держав, это был французский Индокитай, британская, значит, Бирма, Индия, голландская Индия, там определенные острова, Индонезия. То есть все эти страны были колониями великих держав. Япония выдвинула такую благородную идею, что вот давайте мы вот сейчас Япония всех освободит, всю Азию освободит, значит, от белого колониализма, а ну, сами они, естественно, себя не могли назвать колонизаторами, они сказали, что они вот будут такими лидерами, а все будут сопроцветать вместе с ними, а они вот будут содействовать этому процветанию всеобщему. Но, естественно, что процветание подразумевалось таким очень жестким руководством японским, причем насильным. И, как показали последующие все годы, такой японский колониализм оказался еще более жестоким, чем белый. И по результатам, и по потерям, по жестокости. Ну, для начала вот приведу цитаты из японских документов, которые показывают, какие, собственно говоря, были планы и аппетиты. А вот еще в 27-м году премьер-министр Японии Гаити Танака представил императору Хирохито меморандум, согласно которому Япония, естественно, в интересах самозащиты должна была проводить политику крови и железа. Значит, в документе говорилось, что для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Почему я говорю, что в 1939 году на Хохинголе все-таки это был не просто приграничный конфликт, а это была попытка завоевать Монголию вслед за завоеванием Маньчжурии. Значит, далее, значит, Танака продолжает, что для того, чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем это сделать, то все остальные страны, Индия, страны Южных морей, будут нас бояться и капитулируют перед нами. И мир тогда поймет, что Восточная Азия наша, и не осмелится оспаривать наши права. Вот такой план, значит, завещал нам император Мэйзи, написал он, Хирохито. И далее пишет, что, овладев ресурсами Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, стран Южных морей, Малой Азии, Центральной Азии и, наконец, Европы. Но захват контроля над Маньчжурией и Монголией явится вот первым шагом, если нация Ямато желает играть ведущую роль на азиатском континенте. Вот этот план начал реализовываться в 1931 году. Была оккупирована Маньчжурия. Потом были попытки, значит, оккупации Монголии, которые не удались благодаря нашей помощи Монгольской республике в 1939 году. Но это не единственный документ, который говорит о планах Японии на мировое господство. Вот в 1936 году Совет пяти министров Японии принял основные принципы национальной политики. Опять-таки, ради обеспечения спокойствия и благоденствия всего человечества, сказано в документе, Япония должна достичь взаимного благоденствия в Восточной Азии путем искоренения осуществляемой великими державами политики господства и утверждения принципа истинного существования и сопроцветания. То есть это вот борьба с белым колониализмом и замена его японским. Японские по политике и военные понимали, что в одиночку им будет справиться трудно. Они искали союзников. Естественно, они их нашли в лице гитлеровской Германии и фашистской Италии, поэтому в 1936 году был подписан антикоминтерновский пакт, который официально провозглашал борьбу, значит, с распространением коммунизма, но в секретном протоколе прямо утверждалось, что пакт направлен против СССР. До ноября 1941 года к пакту присоединилась Италия, Испания и еще многие другие страны. В 1940 году, в сентябре, в Берлине был подписан тройственный пакт между Великой Японской империей, как они себя именуют, Германией и Италией. По этому пакту произошел раздел мира. Значит, ради установления нового порядка, это вот термин, так сказать, из документа, да, ради создания и поддержания нового порядка необходимо, чтобы народы в соответствующих районах Великой Восточной Азии и Европы могли пожинать плоды сосуществования и взаимного процветания. Ну и в связи с этим Япония признала права Германии и Италии на установление нового порядка в Европе, а Германия и Италия признали, значит, вот руководящее положение Японии в Великой Восточной Азии. Вот две статьи этого пакта, по которому произошел передел мира. Ну, пока еще на карте на тот момент, хотя частично он уже, конечно, был реализован. По этой договоренности зона исключительных интересов Японии распространялась восточнее 70 градуса восточной долготы. То есть на запад от 70 градуса это все отходило к Германии и Италии, а на восток это к Японии. Напомню слушателям, этот меридиан 70 градусов. Это Урал на севере, и на юг это до Афганистана и Пакистана. Афганистан, Пакистан, Индия, это все, вот, значит, и все, что на восток, вся Юго-Восточная Азия, острова Тихого океана, Аляска, Австралия, это все отходило к зоне исключительных интересов Японии.
Ого, аппетиты.
Ну, аппетиты, да, не слабые. Сейчас я просто перечислил, как они это называются в официальных документах. Напомню, что до оккупации Маньчжурии Япония еще в 1910 году аннексировала Корею. А за вот эти 30-е годы, 30-е и 40-е, Япония вторглась в Центральный Китай, захватила Филиппины, Индонезию, Малайю, Сингапур, Бирму, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджу и даже два Алеутских острова. То есть То есть они оккупировали часть территории США. Вот обычно считается, что США не имел этих территориальных потерь. Но какое-то время два американских острова в составе Алеутского вот архипелага были оккупированы Японией, там стояли японские базы. По площади территории и численности населения вот эта зона японской оккупации превышала размеры гитлеровской оккупации. Вот такие были аппетиты. Поскольку я сейчас работаю над книгой, подбирая документы для нее, то мне вот попался очень интересный документ. Это он был не так давно рассекречен. Это, ну, можно сказать, протокол секретного совещания японских руководителей. По агентурным данным он был получен советской разведкой и опубликованы, вот не так, по-моему, в 2010 году были опубликованы у нас в открытых источниках. И я сейчас вот частично процитирую, частично просто перечислю те планы, которые излагались. Это заседание состоялось в октябре 1941 года. Вот на тот момент Япония планировала захватить и создать свои генерал-губернаторства Восточно-Океанское, то есть это вот Гавайские острова и другие острова Тихого океана, значит, Австралийское, то есть это включая Австралию и Тасманию, Новозеландское, генерал-губернаторство Аляска включало по их планам, кроме самой Аляски, еще часть Английской Канады с двумя штатами. Потом, значит, планировалось еще Цейлонское генерал-губернаторство, в которое должно было войти западное побережье Индийского полуострова Цейлон, Гоа и другие индийские острова. Центральноамериканское генерал-губернаторство включало в себя практически всю Центральную Америку и страны Карибского бассейна. Гватемала, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор, Коста-Рика, Панама, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Куба, Багамы, Гаити и другие острова. Причем в документах отмечено, что если Мексика, Чили и Перу выступят в войне против Японии, то мы их территориально накажем и прямо указывают, какие районы будут оккупированы. Естественно, что в первую очередь их интересовали, значит, промышленные и источники сырья. Кроме того, планировалось еще создать марионеточные государства, значит, восточно-индийское, которая входила вот территории голландских владений, английская территория острова Борнео и другие. Бирманское государство, куда должна была войти Бирма, часть Индии, Бенгалии и, в общем, другие еще государства, которые должны были быть под протекторатом Японии.
Вы слушали первую беседу Владимира Ивановича Немученкова, ответственного секретаря научного совета по религиозно-социальным исследованиям Российской академии наук, из его нового радиоцикла «Вторая мировая. Взгляд на Восток». Продолжение темы вы услышите на следующей неделе. «Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Если так посмотреть на нашу жизнь, там много-много всяких таких наберутся таких вещей, на которые мы внимания не обращаем. А ведь они душат наши, губят. Потому что мы не знаем. А незнание, оно, конечно, да, оно, как сказал Господь, вот, если ты знал и согрешил, то будешь бит. А если не знал, то, ну, будешь бит меньше. А все равно бит-то будешь. Все равно. Меньше-то меньше, а все равно будешь. Потому что, вы знаете, Господь вложил в каждого из нас такое понятие, как совесть. Вот и спроси свою совесть. Вообще, хорошо ли это? Чего я сделал? Зачем я взял? Зачем сломал? У нас вот двор такой, и улица, и вот там деревья стоят. Лиственницы, там еще какие-то березки, тополя. Вот. И однажды мы пришли, прекрасная лиственница, валяется спиленная. Какие-то люди из нашего дома, из нашего столи, из соседнего подъезда, говорят, потом, ну, говорят, два дня пилили. Что им взбрело в голову? Наверное, знаете, у нас очень цивилизация, у нас в почете. Вот, загораживает оно, видите ли, там это наши окна. Она, ну, мешается, короче говоря. Вот. Взяли, спилили. Причем это не потому, что они там жадные, им нужно было там дрова. Нет, оно вот эта лестница, она до сих пор вот так, она лет 7 так валяется под окнами.
Это вообще-то наказуемое действие вообще, законом оно преследуется.
А кто это обращает на законы? Что вы? У нас перед окнами то же самое. У нас дом такой четырехэтажный. И такой ряд был перед фасадом, березки посажены были. Березки выросли. Они просто у нас тут перед окнами просто ствол. И так, как неприятно посмотреть, там сверху спускаются, свисают ветки с листьями. Там птички иногда, там синицы всякие. Вот. Но понимаете, уже половины таких берез нету. Люди просто, вот, они пилят эти деревья, понимаете, но даже они, не они посадили, по-моему, не они сажали, нет, это было посажено до этого, но, понимаете, вот такое совершенно свободное отношение, вот, чего хочу, то и сделаю, хочу, вот, спилю дерево, хочу, выброшу мусор, понимаете, вот, в овраг, там, в лесу, хочу, этот пакет выброшу, вот, прямо там у нас в сквере, там, ужас был, я помню, там штук 70 этих пакетов черных, огромных, собирали мусор со всего сквера.
Мне рассказывали, что вообще люди из окна выбросили мусор, и он повис на дереве, и это было...
У нас то же самое, да, у нас выбрасывают из форточек, да, выбрасывают просто подобно. То есть, во-первых, это отношение такое к миру какое-то потребительское, а потом это просто свинство. Это просто означает, что не только человек, там, не крестьянин, а вообще не знаю, как его человеком назвать.
Ну, вот сказал же Достоевский, вот. Ведь, по-моему, да, сказал, что вот русский человек, да, без Бога.
Ну, это, видите, я насчет деревьев уже мы
говорили. А это ко всему относится.
А что мы друг с другом делаем, это уже, что же об этом говорить уже. Просто невозможно уже все это смотреть. Здесь я слово об этом. Знаете, есть такой поэт Георгий Иванов. Знаете, наверное.
А, эмигрант, да, конечно.
Да, 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 угу. Да, был, ага. Я очень люблю его. Некоторые стихи, они просто поразительны. Насчет царской семьи. Удивительные стихи, очень хорошие. И вот на одно стихотворение я был поражен. Стихотворением этим, оно какое-то такое, знаете, я никогда не видел его. И вдруг я наткнулся на него. Сейчас я вам прочитаю его. Я за войну, за интервенцию. Я за царя, хоть мертвеца, российскую интеллигенцию я презираю до конца. Мир управляется богами, не вшивым пролетариатом. Сверкнет над русскими снегами богами расщепленный атом. Ну, как вам?
Ой, да, зноба. Я не слышал такого стихотворения.
Вот,
тоже.
Вот я тоже не слышал. А вот понимаете, это вообще... Конечно, сейчас скажут некоторые, но надо же, это он призывает, чтобы атомную бомбу сбросили вот на этот, вот тогда был Советский Союз, значит, на Советский Союз, на свой собственный народ. Видите как? А я вот задам вопрос. Это же очень талантливый человек. Он очень тонко чувствовал, что такое Россия. Он любил Россию. Он любил русский народ. Он любил царскую семью. Он... Я не знаю, но это очень, очень талантливый человек. Не скажу, может быть, гениальный. Мне сейчас я не буду так. Но это тонкая душа. И вот скажите, вот кто ответит вот за то, что с этой душой вот произошло вот это вот? Я понимаю, что это он виноват, конечно, наверное, вот довести себя вот до такой мысли. Да, это без вины он не останется, не остался, конечно, потому что... Ну вот, ну так нельзя, может быть. Но еще, я скажу, все-таки мы вот не чувствуем себя виновниками. Вот то, что с этой душой произошло вот это вот. Вот что, такие слова у него вырвались из него, из сердца. Вот иногда я думаю об эмиграции, как им страшно там было. Может быть, это, может, я преувеличиваю. Но я думаю, что это страшно ужасная вещь совершенно, потому что когда люди жили здесь, тогда, когда они были здесь, на своей родине, как они жили в своем доме, на своем городе, любили друг друга, свои семьи, своих родителей, свой род, свой народ, свою церковь, в которую они, может быть, ходили, и как это все потом, вот представить себе, годами, десятилетиями потом вспоминать об этом, и слышать, что происходит вот там, в этой любимой отчизне, что происходит там. Ведь это же было все известно. Все то, что здесь совершалось, все эти преступления страшные, все эти насилия над церковью, убийства простых людей. Тогда не было известно точные цифры того, что там, что там здесь такое, что, но в общем это все было известно. Все было известно. И вот как душе вот не покоситься, как бы, понимаете, как бы не получить какую-то рану смертельную вот от того, что слышишь и видишь, может быть, там в кинохрониках, что там делается на твоей родине. Понимаете? И ведь почему я вот так к этому, как-то вот к этому отношусь, может быть, излишне как-то эмоционально. Понимаете, я вижу, что ничего не изменилось. Мы смотрим на флаг, изменившийся там. Кстати, мы в прошлой передаче, мы с вами тоже говорили, что вот Москва, понимаете, она вот изменилась. Да не изменилась она. Не изменилась. Как ходили люди мимо храмов, так и ходят. Как они не хотели знать Бога, так они хотят знать. Вот и живут, как будто бы нет ничего, ни при чем не произошло.
То есть вы имеете в виду, не изменилось к лучшему, не изменилось к той исторической России, только лозунги, да?
Вы знаете что? Я имею в виду, что вот внешний облик меняется. На моих глазах вот он меняется. И людей облик, и облик города. И все, особенно вот в последнее время страшные изменения происходят. Но вообще,
я вспомнил, что
в то самое время, когда как бы этого ничего не было, этого ужаса, но все равно это же был тоже ужас, он другой был, но это тоже было безбожная совершенно жизнь. И вот здесь то же самое. Вот понимаете, я вижу, что ничего не изменилось. Какие-то люди пошли в церковь, они могут теперь стоять в церкви, их церкви открыты, да, действительно, но что касается народа целиком, народа, то здесь очень печальная, я вижу, как картину. И тем более, что мы сейчас с вами говорили, вот как люди относятся там к природе, там друг к другу, действительно, как это может быть, что друг к другу, я уж не говорю опять про эти, про страшные разрушения семьи, про убийство детей нерожденных, понимаете, но я вот сейчас как-то, не знаете, к этому. Вот она, живая душа, она чувствует, вот чувствует какой-то смертельный какой-то запах, который вот как бы проносится над головой, и трудно дышать становится. Вот я сейчас тоже, знаете, иногда в интернете так заглядываю, и у меня некоторые вещи интересные очень какие-то, и совершенно я об этом не знал, и мне как-то меня заинтересовывают такие вещи. Вот, например, здесь про Тихвинское кладбище говорится, это в Петербурге. Что там вообще делается с могилами наших великих людей русских.
Тихвинская,
да. И там могилы Мусоргского, Бородина, Глазунова. Оказывается, большинство вот этих памятников, которые там стоят, этих гордостей нашего народа, нашей истории, тех композиторов, они стоят на пустом месте. Там нет могил. То есть они где-то здесь были похоронены, на этом кладбище.
А, то есть просто утрачены, их не знают уже, где они.
Вы понимаете, утрачены, что значит утрачены? Они не просто куда-то там, растворились в воздухе, там наводнение прошло, смыло все. Эти надгробия, они стояли на могилах. Потом, когда это решили реконструировать, там как-то, сделать красиво это кладбище, понимаете, эти надгробия, они были перенесены и поставлены в красивый порядок. А то, что было под ними, то есть могилы, это с нашим вообще родным нашим прахом.
Затоптали этих, просто.
Они остались. Мало того. То есть и вспомнить об этом уже невозможно. Где-то там фотографии есть. Но никто этим не интересуется. Не интересуется. Мало того, там говорится, что вот там за 5 метров там туда где-то там были эти могилы. Там вот могила там-то, вот сейчас здесь стоит надгробие, а оно было там. Но там уже праха нет. Потому что в какое-то время там проходила теплотрасса по этому кладбищу. И когда копали здесь эту траншею, то, что там было, в этой траншее, там уже, видимо, просто выброшено было на помойку.
Господи помилуй, мало будто земли в России.
Машка,
да?
Ну вот понимаете, вот именно больше нечего сказать, как Господи помилуй. И понимаете, вместо... Там было на этом Тихвинском кладбище, представьте себе, 1000 могил. Сейчас осталось 70. И главное, что это современный фильм, он там певец. Может, не Евгений Нестеренко ли, не помню сейчас. Нет, я могу сейчас ошибиться, но это не важно. Вот он один. Один этот человек, он по инстанциям туда-сюда, он там добивался. Никаких ответов, никакой результат, никакой реакции. Понимаете, и вот это практически почти до сих пор это все происходило. То есть, понимаете, это вот мы. Вот я не хочу, это же я не хочу сказать, что вот я там сидел, я вот виноват. Но я как часть этого народа, который представляют и эти тоже люди, которые там сидят в этих учреждениях, там каких-то там, которые должны за этим все, за всем следить. К ним обращаются, они никакой реакции. То есть это часть нашего народа. Если эта вот часть народа такова, то ну, взято бы из простых людей, ну как простые специалисты, но если у них душа никак не болит и не работает, ничего, никакая совесть ничего не подсказывает, что это невозможно, чтобы так было, то я вот и лишний раз я вот так думаю, боже мой, что же с нами произошло? Что же мы за народ? Мы вообще как народ-то существуем ли? Существуем ли? Ну вот мы храмы там строим, там сейчас вот разрешили, там построили, здесь построили, понимаете? Но прежде же нужно, чтобы души в людях были живые, потому что мертвым душам ничего не надо. Они могут спрести, поставить свечку, но это ничего не даст ни им, ни Богу, ничего, никому. Потому что учат православию, учат вот мы о заповедях говорим, книга нас не научит этим заповедям. А мы можем научиться исполнять заповедь, только глядя на другого человека, который вот перед нами, знакомый наш, вот он исполняет эти заповеди. Я вижу, что это да, это человек, вот это человек действительно. Это настоящий православный человек. А если мы без конца, у нас перед нашим взором вот эти вот примеры вот такого вот, то как-то, не знаю, даже думаешь, что же это такое? Вот видите, это как будто, вы знаете, как не люди мы, а какие-то как будто деревянные обрубки, еще на котором не поработал, а просто как бревна. Или наоборот, уже какой-то другой шарманщик поработал над нами и уже сделал нечто, что уже русским человеком назвать нельзя. Да просто человеком назвать ли можно, или не знаю. Ну, в общем, видите, какие вещи. И вот когда мы говорим о нашей истории, об отношении нашей вот к недавней к нашей истории, я просто всегда вижу, что вот корень наших даже да, пожалуй, ну, можно сказать и так. Там, конечно, перед этим был длительный период, когда мы теряли, духовно теряли одно, другое, мы как-то падали, опускались все. Но вот корни вот нашего вот этого всего отношения наплевательского к нашему народу, к самому себе практически. Оно лежит вот во время этой советской нашего плена. Вот. Потому что это действительно просто плен был. Когда нас взяли в плен, нас заперли в этом вот в сибирском лагере в этом, и отрезали от нас все живое, церковь от нас устранили отсюда. И просто действительно, как и говорил в свое время там еще Горбачев, что неузнаваемо изменился человек, советский человек, ну, отношение к русскому человеку. Узнаваем, действительно. В этом он был прав. Вот. И что сейчас, как мы, вот, понимаете, я почему об этом говорю? Не для того, чтобы опять нагнетать всякую там, меня там, кстати, укоряли. Я помню даже в одном из писем, что я, дескать, тоже все оправдываюсь, что я. Но я не оправдываю, я объясняю, я пытаюсь объяснить. Это нам не для того, чтобы мы говорим обо всем, чтобы нам вообще здесь скукоржиться и вообще. Окончательно, скажем, там, духовно так уже в какую-то полную, как это называется, в уныние впасть, для того, чтобы, ну, понять, ну, так нельзя жить. Если я этим не озабачиваюсь, если вот этим не озабачиваюсь, если этим не озабачиваюсь, если это меня не трогает, то потом нет, и подумать вообще, что-то я, что я за человек вообще, почему я этого не нравится, меня никак не интересует, и этим я не интересуюсь, и это меня не трогает. И это нормально. А что нормально? Ну, разве можно, ну, если посмотреть, что сейчас происходит с нашим вообще с народом, с государством, то вообще сейчас вот русский мир, вот он сейчас, что там происходит, Белоруссия. так подумать. Это же когда еще происходило на Украине, я еще говорил о том, что я до сих пор считаю, что чего нам вообще вот так вот возмущаться и удивляться, что там происходит. Разве мы не видим, что происходит до сих пор у нас? Разве мы не видим, что вот такое отношение к этому совершенно страшному явлению антихристианскому, как большевизм, как коммунизм этот, к советчине к этой, и это совершенно ненормальное явление. То есть, если ты называешь себя православным человеком, но ты не можешь не видеть, не отвращаться от этого всего, то, что происходило тогда. А если мы не отвращаемся от этого, ведь что такое сделать из русского человека советского? Это значит отказаться от русскости своей. Только вот мы отказались от своей русскости в 1917 году. Нам надоело быть русскими. Нам надоела эта бесконечная ответственность там перед там, Богом, там, хранение православной веры. Нам нужно было, вот, чтобы мы сильными были, сильными, богатыми, царствуй на славу нам. Вот.
Ну, чечевичную похлебку променяли, по сути, да и то и не дождались, а баландок тюремную чаще.
Да, если мы тогда все это вот так вот отказались от этого всего, что ж мы удивляемся, что теперь вот там, в Киеве, на Украине, там вот эти люди, которые там живут, они тоже захотели вслед за этим тоже, они устали от этой русскости, потому что быть русским, это, во-первых, вообще-то, я вам скажу, могут меня, так сказать, как-то и укорить за это. Это подвиг. Это просто подвиг. Потому что мы знаем, как на нашей классике люди, которые понимали, что происходит, что такое Россия, что такое русский человек, что они говорили, что русский – это православный человек. То есть, если ты не православный человек, но ты не русский, это значит, что ты отказываешься от того, что составляло основу жизни всех твоих предков, твоего народа, твоей истории, твоей страны. Государство, которое выросло на этой земле. То есть ты отказался от этого, ты не русский уже. Ну что же удивительного, что там люди, которые называли себя сейчас украинцами, ну что же удивительного, что они тоже не захотели быть. То есть это продолжение того же самого отступления. И то, что сейчас происходит в Белоруссии, вот это то же самое. Они тоже, они не хотят быть вот с этим в этом русском мире, потому что даже слово «русский» – это уже некое такое укор той душе, которая не хочет трудиться, не хочет трудиться над самим собой, над порядком в своем государстве, над тем, чтобы народ не болел этими болезнями страшными, этими большевизмом и коммунизмом. Ну, понимаете, ну, не хотят. Видите, что здесь происходит. И у нас тоже действительно. Что это у нас так и остается, этот и мавзолей посреди Красной площади. И что не площадь, то памятник Ленину, а там еще и памятники Сталина опять. Ну кто захочет вот быть вместе с нами вот в этом? Мы там говорили, когда там в Донбассе, на Украине рушили памятник Ленину, а в Донбассе митинг, политический митинг обязательно под памятником Ленину. Как будто бы просто в пику вот тому, что там. Ну и сколько можно это терпеть, я не знаю. Душа, она в конце концов, да и отвернется от этого. И я думаю, что если так, дальше будет. И русские здесь-то у нас в стране, в нашей уже, в России, и они уже, не найдется людей, которые захочет быть русским. Если так пойдет, то очень может быть, что так и будет. И у нас произойдет то же самое. Вот мы сами себя губим. Мы не понимаем того, что если мы не опомнимся, если мы не придем к себе, если мы не вернемся к православию, и к православной жизни, и к заповедям Божьим, и к тому, чтобы надо свою как-то жизнь менять. И не унывать с тем, что она не меняется. Ну, сил нет. Если нет сил, попроси у Бога. Не унывай. А работай над своей душой, над своей жизнью. Работай в семье, работай на работе. Работай, ну, не знаю, где ты находишься, там и работай. На кухне стоишь, Иисусову молитву твори. Вот и все. И, конечно, хочется послушать песенку. А хочется просто погулять, посмотреть на природу. Да. И он, конечно, все-таки тоже любил гулять. Он любил природу.
Природа тоже творение Божие, храм. Но и можно им природе творил, молиться.
Он, конечно, а он непрестанно творил и молитву Иисусу. Вот и все. Так мы вот и должны себя как-то смотреть на свою жизнь вот таким образом. Не можем мы Но не можем, мы не можем. Никакого кустика, под которого укрыться от Бога, у нас нет. И Бог не даст нам этого кустика. И нет другого православия.
И слава вот и Богу, что не даст,
да,
и что нет.
Ну, конечно же. Ну, конечно. Я имею в виду другого. То есть там не одно православие для преподобного Сергия и преподобного Серафима, а другое православие для... Вот, ну,
для нас полегче.
Для нас, да, грешных, маленьких, таких немощных, которых Бог сильно не спросит. Вот, понимаете, Бог действительно не спросит немощного человека. Но если немощный человек сам говорит себе, что Бог с него не спросит, то вот Бог с такого как раз и спросит. Вот это надо понимать очень просто. То есть другого ты можешь говорить, что Бог с него не спросит, он слабый. Бог с ним, ну что ж делать? Вот. А если ты про себя так говоришь, ты не христианин просто, я уже, мы все время говорим православный, да, просто не христианин. Так нам не заповедано. Ну вот, так что, братья и сестры, давайте помнить это и, с одной стороны, не уязвлять себя слишком и не предаваться унынию, но и ни в коем случае не расслабляться и не думать, что вот, дескать, я такой немощный и такой вообще никудышный, что Господь меня простит в любом случае, что бы я там ни сделал. Дело в том, что вот это совершенно не православный взгляд на свою жизнь. Так что будем это помнить, дорогие братья и сестры, и потихонечку исправляться с Божьей помощью. Храни вас и Господь, и Божья Матерь. Христос воскресе!
В студии радио «Радонеж» был протоиерей Алексей Бачурин, клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района. Очередная передача выйдет в эфир следующий вторник в это же время.